Итак, это у нас четвертый раздел Шриши Панишат, три мантры, с 9 по 11. В 9 мантре описывается два типа людей, которые недостаточно знают о Кришне, невежды и последователи материальной науки, считающие венцом знаний. Эти типы людей не признают верховенство Господа, и поэтому постепенно деградируют до самых темных областей невежества. 9-10. Проясняет, что истинное знание приносит иной результат. И не также подчеркивается необходимость обращения к тхири в деле отличия реального знания от иллюзорного. И в 11 будет говориться, как нужно понимать относительность материальных и духовных знаний для освобождения от материальной энергии и достижения бессмертия. Сегодня очень важный текст, вот день ото дня, все становится все более и более значимым, глубоким. Потому что кажется, что понятно уже с первой шлоки все. Уже с обращения, если раскрыть, уже кажется, все понятно. И все же невежество гораздо глубже находится внутри, чем можно себе предположить. И нам нужно добраться до этих истоков. Вот при помощи Шри Панишат это возможно будет. Также Бхагавад-гита, конечно же, все книги Прабхупады. Итак, Шри Панишат, мантра 11. Видьям, истинное знание. Ча, также. Авидьям, неведение. Ча, также. Ях, личность которая. Тат, то. Веда, знает. Убхаям, и то, и другое. Саха, одновременно. Авидьяя, культивируя невежество. Мритюм, повторяющаяся смерть. Тиртва, превосходит. Видьяя, культивируя знания. Амритам, бессмертием. Ашнуте, наслаждается. Видьямча, 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 ястат видабхаям саха, авидьяям ритюм тиртва, видьяям ритам ашнуте. Вырваться из круговорота рождения и смертей. И в полной мере насладиться даром бессмертия. Может только тот, кто способен понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. Вот, интересная шлока, как видите. Оказывается, невежество тоже нужно понять. И трансцендентное знание, и невежество нужно изучить, и то, и другое. С какой позиции можно изучать? С позиции невежества или с позиции знания? Значит, если вы изучаете невежество, вы находитесь в знании? Да, видите? Если человек не понимает, что такое невежество, какая опасность в этом? Как оно действует? Что из себя представляет? То какая опасность в этом? Он может принять его за знание, совершенно верно, может спутать. Прабхупада примеры какие дает. Он говорит, что если вы никогда не видели бриллиантов, можете купить стекло по ошибке. Если никогда не было такого опыта. И также, если человек находится в невежестве и никогда не видел, не сталкивался с знанием, он, конечно, будет обманут. И как говорится, каждый обманут уже. Потому что это большая редкость встретить трансцендентное знание, встретить садху. Комментарий Прабхупады. С момента сотворения материального мира каждый старается обрести бессмертие. Но неумолимые законы природы еще никому не позволили избежать смерти. Никто не хочет умирать, никто не хочет стареть и болеть. Однако законы природы всех обрекают на старость, болезнь и смерть. Прогресс материальной науки не решил этих проблем. С помощью материальной науки можно изобрести атомную бомбу и тем самым приблизить смерть. Но наука не в силах открыть ничего, что поможет человеку вырваться из лап старости, болезни и смерти. Вот какие вопросы ставят Шри Упанишад. Вот такие проблемы, о которых современные люди не могут задуматься. Возникает вопрос, почему они не могут задуматься об этом? О рождении, старости, болезни и смерти, как о главных проблемах бытия. Почему они вообще об этом не думают? Кто бы ответил и как на этот вопрос? Можете на своем опыте ответить что-то. Почему мы раньше не задумывались об этом? Или... Есть затмевающая сила, но иногда они же видят факты эти, и эта сила на мгновение рассеивается. Они согласились с этим. Почему они не решают, да, почему не задумываются об этом, не создают институты такие, не исследуют это все, и чтобы... Это иллюзия, да. А скажите, пожалуйста, вот смерть, старость, болезни входят в планы живых существ? Вот и все, вся весь ответ. У меня личные планы есть, понимаете? Личные намерения в этой жизни, личные взгляды. Конечно, это существует как реальность, но это не мои планы. То есть, это, другими словами, я закрываю глаза сознательно на эти вещи. Приведите пример, когда люди сознательно закрывают на вас глаза. В каких случаях? Вот что вы есть, что вас нет. Вот вы факт, что вы присутствуете, существуете. Но они на вас сознательно закрывают глаза, игнорируют. Когда вы не входите в их планы. Как только вы входите в их планы, вы сразу становитесь интересны. Они поздороваются, с ними улыбнутся. Опять же, та же самая причина, смотрите. Планы, планы, планы. Если вы не входите в их планы, или тем более противоречите их планам, они вас игнорируют и даже устраняют. Хотя вы существуете, но они говорят, вас нет в моей жизни. Моей жизни. То есть я могу вас исключить из своей жизни. Я не могу вас исключить в принципе, как живое существо, но из своей жизни могу исключить. И так, почему они отвергают Кришну? Не входят в планы. У меня свои планы. Так, это хорошо. Из Пуран нам известна история Хираньякашипу. Вы знаете, каким был Хираньякашипу? В голосе не слышно, что вы знаете. Если бы вы знали, вы бы сейчас просто дрожали бы от страха. Вы дрожали бы от страха сейчас, если бы просто одно имя Хираньякашипу вздрогнули. Где Хираньякашипу? Да, когда Маричи... Маричи и Субаху, два демона, они там беспокоили Вишвамитру, и Рамачандра их там победил, разогнал. Одного он сделал Бабаджи, другого он убил, по-моему. Да, Маричи, он выжил после этой битвы. Его Рамачандра стрелой куда-то отбросил на какой-то же остров в дальнем океане. Там стал Бабаджи после этого, стал поклоняться Господу. И когда Равана призвал Маричи, сказал, ты мне должен помочь в этом плане, я хочу украсть Ситу. Должен превратиться в оленя, он предложил этот план коварный, похищение. Маричи сказал, что ты говоришь, это невозможно. Я даже когда вспоминаю о Раме, я не могу спокойно вспоминать. Любое слово, которое начинается со слова «Ра», я вздрагиваю. Что образ Рамы такой могущественный, я на себе испытал, кто такой Рама. Это верная смерть. Если я буду участвовать в твоих планах, Если ты не будешь честным, план сказал Равана, я тебя убью. Махарадж взвесил. Убьет Равана или Рамачандра, лучше Рамачандра. Я, во всяком случае, освобожусь от невежества. Пал, хорошо, я сделаю все, что ты скажешь. Но одно упоминание Раву, тот образ Рамачандры, что он столкнулся с его неизмеримой силой и могуществом. И так Хираньякашипу, одна только тень Хираньякашипу наводила ужас на всех полубогов. Он даже не говорил ничего, вообще ничего не говорил полубогам, не приказывал. Он просто бровью двигал, и они прочитали его мысли и делали все, что он хотел. Они очень боялись ослушаться его. Они были очень внимательны к любому его настроению. Хираньякашипу был гроза вселенной был. Грозная сила была. Олицетворение всех демонических качеств вселенной, все как бы там в совокупности создал этот образ Хираньякашипу. Этот царь достиг очень высокого уровня материального развития. С помощью своих материальных достижений, силы и своего невежества, он рассчитывал одолеть неумолимую смерть. Знакомьтесь, новый термин. Сила невежества. Сила невежества. Есть сила знания. Знание сила был такой журнал. Невежество сила можно. Выпускать еще один номер. Можете в шутку что-то делать такое. Невежество сила. Рубрика такая. И показывать, какого успеха добивается невежество современное. Что попадают нам новые идеи для проповеди. И он рассчитывал одолеть неумолимую смерть. Он занялся настолько суровым видом медитации, что жители всех планетных систем были встревожены его мистической силой. Он заставил Творца Вселенной, полубога Брахму, спуститься к нему. Заставил. И попросил Брахму сделать его Амарой бессмертным. Но Брахма ответил, что это не в его силах, поскольку даже он, творец материального мира и правитель всех планет, не является Амара. Как сказано в Бхагавад-гите, продолжительность жизни Брахмы очень велика, но это еще не значит, что он бессмертен. Хирани означает золото, кашипу, мягкая постель. Этого коварного человека интересовали две вещи на свете – деньги и женщины. Он хотел вечно наслаждаться ими, добившись бессмертия. Значит, для чего бессмертие он хотел использовать? Вот оно невежество. Я хочу жить долго. Зачем? Зачем ты хочешь тут? Для кого? Для чего? Для себя. Для удовлетворения своих чувств. Я хочу быть здоровым тоже. Чтобы у меня был язык здоров, желудок, гениталии работали, все. Иначе какой смысл жизни? Чтобы глаза видели, уши слышали, нос чувствовал запах. Кожа осязала тонко, мне нужно сохранить остроту чувств и наслаждаться этой жизнью. Долго, бесконечно, вечно. Есть такие планы? Есть такие планы, смотрите. У всех есть такие планы. И у него были такие же планы. У Хираньякашипу, у первого были такие планы. Вы должны знать, что тогда еще не было такого демона до явления Хираньякашипу, не было еще таких проявлений. Он первый такой был могущественный демон, который захватил власть во всей вселенной. И так Брахма сказал, что не может сделать его бессмертным. И тогда Хираньякашипу попросил Брахму пообещать, что его не сможет убить ни человек, ни животное, ни полубог, ни какое-либо иное живое существо, относящееся к любому из 8 400 000 видов жизни. Он также попросил сделать так, чтобы его не могли убить ни на земле, ни в воздухе, ни в воде, никаким оружием. Узнаете тенденцию? Все хотят построить крепость и жить в ней. А Павел, первый или второй? В Санкт-Петербурге есть Павловский дворец. Нет, это не тот Павловский дворец, который за... А напротив Летнего сада. Я не ошибаюсь? Так называется. Кто из Петербурга? Павловский замок. Могу перепутать название, уже давно не был в Петербурге. Но неважно, вот этот замок страшный построил Павел, потому что боялся, что его убьют. Он хотел себя защитить от смерти таким образом. Этот замок окружал ли фонтанка, лебяжья канавка, то есть полностью был окружен рвами воды. Вот. Там были самые запутанные в стенах ходы на случай побега. Там были огромные толстенные стены. До сих пор это как крепость выглядит. Не дом, а крепость настоящая. Он был В таком страхе находился человек. И он полагал, что это его защитит от смерти. Самых надежных слуг себе выбирал. Проверка была тщательная. Интересно, что убили его в этом замке. Прям задушили подушками в спальне. И так Хиранякашипу думал, что защитит от этих вещей, смерть к нему не придет. Был еще один человек когда-то, в 18 веке, что ли, я слышал это из лекции. Он ученый. И когда обнаружили вот эту микрофлору, которая окружает человека, вредоносность всяких микробов, он понял, что причина старения болезни как таковой смерти – это микробы. Так он полагал, такая теория была. Он себя изолировал в стерильную камеру. Абсолютно стерильная, она обрабатывалась постоянно, чтобы там никаких микроорганизмов вообще не существовало. Ему подавали стерильную воду и по транспортиру передавали стерильную пищу. Знаете, какой был результат? Он сгнил от болезни, не просто умер. Он сгнил от болезни, буквально говорится. Потому что все эти микробы были внутри него, он забыл. Он забыл об этом. Так где находится смерть? И как же мы сможем победить это? Вот часы. Это внешняя энергия. Это внешняя энергия времени, так она проявляется. Мы видим время вот таким образом, мы не видим по-другому. А как действует время внутри? Ну вот в случае с часами. Сейчас 10:30. Через час что произойдет? Закончится лекция? Через час или нет? Или будет продолжаться вечно? Вы видите? А как она закончится? Нам часы скажут об этом? Я вам скажу, нет, у нас другие сейчас обязанности будут сейчас. Нужно встать, нужно идти туда, нужно то, нужно это, нужно... Вот так действует время. И никто не знает об этом. Все думают, что это не действует. Но действует время, материальный мир. Все контролируется временем. И также и смерть, она контролируется временем. Это проявление времени. Хиранякашипу, конечно, не знал об этом ничего. Потому что он культивировал невежество. И был очень сильным. Он достиг успеха материального, наивысшего. Хиранякашипу наивно полагал, что получив эти благословения, он сможет избежать смерти. Но в конце концов, несмотря на то, что Брахма исполнил все его просьбы, он все же был убит Верховным Господом в образе получеловека, полульва, Нарисимхи. Чтобы убить его, не понадобилось никакого оружия. Господь растерзал его своими когтями. Он был убит не на земле, не в воде и не в воздухе, а на коленях этого удивительно живого существа, которого он не мог даже вообразить. Из этого примера видно, что даже Хиранякашипу, самому могущественному из материалистов, никакие планы не помогли обрести бессмертие. Чего же тогда могут добиться ничтожные Хиранякашипу наших дней, чьи планы рушатся каждое мгновение? Планы-то у нас есть. Но здесь пропагандит, они постоянно рушатся. Шрейши Панишат советует нам отказаться от неуклюжих попыток победить в борьбе за существование. Каждый упорно борется за существование, но законы материальной природы так неумолимы, что никто не может обойти их. Чтобы обрести вечную жизнь, человек должен готовить себя к возвращению к Богу. И так он попросил Хиранякашипу различные виды оружия перечислил, чтобы не быть убитыми этими оружиями. Но про когти он забыл. Удивительно. Такой умный Хиранякашипу, не думайте, что он был глупый. Он знал про когти. Он знал, что есть у некоторых зверей когти. Но он не спросил про когти. Мы боремся всю жизнь. Моя тетя, врожденный порок сердца. Давно она уже умерла, троюродная тетя. Она всю жизнь лечилась от сердца, берегла свое сердце. Она даже не имела второго ребенка, потому что сердце не выдержит. Врачи сказали, не нужно иметь второго ребенка. И насколько-то ее помню, она всегда заботилась о сердце, лекарстве и все такое. Умерла от цирроза печени. Это все по другой причине. Говорю, вот этот микроб, вот он, вот она причина. Давайте его сейчас антибиотиком. Бабах! Все. И мы не заметили, что рядом был другой микроб. Другого типа чуть-чуть, который смотрел на все это. И выжидал, когда же убьют этого, который мешал ему. В его планах. Вы убили этого и освободили его дорогу другому. Приходит новая болезнь. Откуда? Откуда она пришла? Не было вообще ее такой. Но то, что вот этот микроб защищал вас от этой болезни. А этот явился от предыдущего, когда вы убили. И вот чем больше вы прогрессируете в этом убийстве микробов, тем больше они прогрессируют, потому что их гораздо больше, чем вы думаете. Сколько микробов? Они же не пересчитали всех микробов. Они не знают их всех. Интересная картина. Шри Шри Панишат советует нам отказаться от неуклюжих попыток победить в борьбе за существование. Так, человек должен подготовиться к возвращению к Богу. Процесс возвращения к Богу – предмет отдельной отрасли знания. Отметьте, отдельная отрасль знания Прабхупад называет. Процесс возвращения к Богу, процесс. Не говорите «возвращение к Богу». Люди подумают, что вы просто верующий фанатик. Процесс, говорите, я знаю процесс. Бога я не знаю, но я знаю процесс постижения Бога. Вот так нужно говорить. Научно вы говорите. Угу. Отдельно отрасль знания науки. Вот так представляете сознание Кришны. Отдельно отрасль знания, объясняющая процесс, знающая процесс. Которую необходимо изучать по таким богооткровенным ведическим писаниям, как Упанишады, Ведата Сутра, Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам. Поэтому, чтобы стать счастливым в этой жизни и, покинув материальное тело, обрести вечную, исполненную блаженство жизнь, человек должен изучить эти священные писания и почерпнуть из них трансцендентные знания. Обусловленное живое существо забыло о своих вечных взаимоотношениях с Богом и ошибочно считает, что кроме этого бренного мира, в котором оно родилось, ничего не существует. Господь по своей милости дал перечисленные выше писания людям Индии и другие священные писания народам других стран, чтобы напомнить забывчивому человеку о том, что его истинный дом не здесь, не в материальном мире. Живое существо духовно по природе, поэтому оно может обрести счастье, только возвратившись в свой духовный дом. Здесь Прабхупада говорит не только веды, видите? Он упоминает обязательно другие священные писания. Это очень важный момент в проповеди. Всегда упоминайте с уважением другие священные писания, когда проповедуете. Обязательно делайте. Когда-то было собрание всех конфессий города Алматы. Много лет назад мне позвонили по телефону организаторы. Не знали нас, были на программах, знакомились с нами. Хорошие люди, добрые. Их идея была установить мир как бы между религиями. Ну, миротворцы есть такие люди. Мне позвонили, сказали, не хотите поучаствовать, мы вас приглашаем, чтобы вы тоже были, чтобы какую-то речь произнесли наряду с другими конфессиями. Может быть, будет какое-то понимание, мир больше. Я отказался сначала, думаю, ну что я там скажу. Там, это было время, когда все религии так ссорились. Конечно, сильная конфронтация была, я думал, ну что туда идти, будут какие-то проблемы. Я сказал об этом, но она настояла, сказала, ну почему, шаг за шагом, все-таки хорошо встречаться, чем лучше, чем не встречаться. Я согласился. И там выступали представители, и хорошо говорили вначале все. А в конце, конечно же, было понятно, что идите все к нам. Никуда больше не идите. Истина только у нас. И все так сидят, скучно, депрессия в зале. Народу много, и депрессия. Каждый кули хвалит свое болото. И моя очередь тоже выйти и хвалить свое болото. Ну, что я могу сказать? Я же не представляю все конфессии города. Я должен свою конфессию представить. Такого правила. И как представить? Что она лучше всех. Не хуже же всех. Как еще? То есть такая ловушка. Я думаю, боже мой, что же мне делать-то? Такая атмосфера, все из-под лобья смотрят, знаете, на каждого. Ну, как, конечно, викарии, мы все недоверчивы. И пока я шел на сцену, шлока все-таки всплыла у меня в голове. Думаю, сейчас ее процитирую, в принципе, надо много говорить. Я вышел на сцену к микрофону, все нас смотрят на меня. Это Харе Кришна. Понятно, что значит, будет все говорить о Харе Кришне. Я сказал, Бхагавата Пуране описывается, какая религия истинная. Все, о Боже мой. Мы так и думали. Какая религия истинная? Все. Та, которая желает блага каждому живому существу. Люди все аплодировали. Всем понравилось. Все. Все согласны были с этим. Интересный опыт был. Я не знал, честно говоря, что я там буду вообще говорить, но вдруг я вспомнил эту шлоку, подумал, пожалуй, это подойдет. Это относится ко всем нам, это хорошо. То есть внеконфессиональное что-то такое сказать. Вот это сознание Кришны должно быть таким внеконфессиональным, как бы, ну, объединяющим, не обособленным от всего. Особые люди, знаете, такие есть? Особые вайшнавы, особая пища, особой чистоты, особая надменность. Особая тончайшая гордость, понимаете? И вот с ними не знают, что делать. Такие умные. Выкрутиться с любой ситуации, но такие противные вообще. И они вот, знаете, они специально делают вид, что они социализируются, они говорят о семье, а на самом деле они вот другие. Они сами разводятся, и то-то, то-то, и то-то, но очень умные. Вот опасный враг вообще. Вот этого нужно избегать. Хираньякашипу был очень умным. Я был лучшим проповедником в свое время. Чтобы вернуть живые существа к Богу, Верховный Господь посылает из своего царства верных слуг или приходит с этой миссией сам. Все живые существа – возлюбленные дети Господа, Его неотъемлемые частицы. Поэтому, видя страдания, которые мы постоянно испытываем в материальном мире, Господь огорчается больше, чем мы сами. Эти страдания нужны для того, чтобы косвенно напомнить нам о нашей несовместимости с мертвой материей. Для чего нужны страдания? Что я не это тело. Когда уже тело, телу 99,5 лет, мы согласны, я не это тело. Тут мы уже полностью согласны. Хорошая философия. Но когда телу 21 год, ну, рано, рано вы говорите, рано это знание получаете. Зачем же так? Сурово говорить о смерти. Мы молодые люди. И разумные живые существа обычно обращают внимание на эти напоминания и посвящают себя изучению видии трансцендентного знания. Человеческая жизнь предоставляет самые благоприятные возможности для углубления духовных знаний. Поэтому того, кто упускает эту возможность, называют Нарадхама, низшим из людей. Здесь термин Прабхупады использует новый. Нара Адхама. Нара – это человек. Адхама означает низший. Такое слово неприятное. Адхама. Как подонок, что ли, что-то такое. Плохих, очень вредных качеств. Нара Адхама. Низший из людей. И если человек упускает возможность для углубления духовных знаний, неминуемо он станет Нара Адхама. Постепенно. Путь Авиди, то есть путь совершенствования материальных знаний – во имя чувственных наслаждений, это путь повторения рождения и смертей. Живое существо духовно, поэтому оно не рождается, не умирает. Рождение и смерть относятся только ко внешней оболочке духовного существа, его телу. Вы только посмотрите, как работает материальная природа. Невероятным образом. Родившийся обязательно умрет, умеешь родиться снова. В точности все. Все прямо на наших глазах, столько подтверждений. Какая наука. Единственное, что нужно осознать глубоко эту науку, осознать тот разум, который стоит за этой ширмой материального мироздания, который все это наблюдает, контролирует. Моя такшена пракритира сойотеса ачара ачарам, подвижное, неподвижное, все находится под управлением. Вот для этого развивается сознание, практика существует. И препятствие просто заключается в одной вещи, что я наблюдать, контролировать хочу, поэтому я слеп. Поэтому я заявляю, что нет никакого контроля, кроме меня. Ну, человечество, во всяком случае. Мы люди, мы контролируем. Мы управляем, мы решаем, у нас есть планы, мы занимаемся политикой. Мы это делаем. А кто еще? Кто еще это может делать? Человек. Так воспитывает человек. Это культивное невежество. Такой человек становится отвратительных качеств, говорится. Они даже друг другу врагами становятся люди. Живя в одном обществе, живя в одной семье. Исповедую как бы одного Бога фактически, все религии об одном Боге говорят, они враждуют. На самом деле им никакого дела до Бога нет, им нужно контролировать и управлять. Нам очень важно с вами избавиться от желания контролировать и управлять. Тогда сознание Кришны органично люди примут, потому что это не для власти дается, не для материальной выгоды дается. Это любовь. Кто не принят? Сейчас очень много приходит женщин через публичные лекции. Огромное количество, потому что женщины реагируют на любовь быстрее. Мужчины немножко медленнее, но они изучают философию, потом присоединяются. Когда получают основания для своего разума, тоже присоединяются. Для женщины главное основание – любовь. Все, она сердцем чувствует, сразу соглашается. Сейчас целое движение женское получается у нас. Все больше и больше женское. Но мужчины не должны отставать. Нужно изучать философию. Нужно стать очень учеными людьми. Прабхупада говорит, это отдельно отрасль науки. И мы будем представлять науку с вами. Рождение и смерть относятся только ко внешней оболочке духовного существа, его телу. Рождение сравнивается с надеванием, а смерть со сниманием одежды. Глупые люди, целиком поглощенные развитием авидьи, невежества, принимают это как должное. Очарованные красотой иллюзорной энергии, они вновь и вновь испытывают те же страдания, так и не сделав никаких выводов из уроков, преподанных им законами природы. То есть Прабхупада говорит так, а сила невежества в том, что люди делают определенные действия, совершают поступки, в результате которых они страдают. И что же они продолжают делать? То же самое. Вот это сила невежества, сила иллюзий. Им кажется, это случайность. Вот то, что не повезло. Как Джарасандха. Он 18 раз терпел поражение от Кришны. И всякий раз его убеждали, что это просто случайность. По факту, когда он терпел поражение, он не хотел даже в царство возвращаться. Он чувствовал такой позор, его пленили, как животное связали, а потом с позором отпускали живым. Для кшатри это хуже смерти такой позор. Он возвращался. Даже не хотел возвращаться, он хотел стать отшельником, но друзья приходили к нему, воины, его сподвижники, и говорили, ты пойми, ты на самом деле могущественный, мы же знаем, тебя все знают. Джарасандха, одно имя наводит страх на твоих врагов. Ты всегда побеждал. Это просто провидение, судьба, не судьба. То есть случайный закон какой-то. Давай попробуем еще раз. Вот они и пробуют, и пробуют, и пробуют. Джарасандха называется. Этот принцип называется Джарасандха. Сын Джары. Демоница Джары. Потому что думает, что вот когда-нибудь повезет, это глупость. Все планы рушатся, все. Но согласитесь, у каждого есть особый план, верно? Мой план не разрушится. Разрушится. Все материальные планы разрушатся. Даже Хиранякашипу. Вот почему человеку необходимо стараться постичь видью трансцендентное знание. Болезненным материальным состоянием следует, насколько это возможно, ограничить чувственное наслаждение. Болезненным материальным состоянием, насколько возможно, ограничить чувственное наслаждение. Неограниченное чувственное наслаждение в материальных условиях ведут к невежеству и смерти. Хорошо, когда преданные стали соблюдать принципы, повторять мантру, сразу стало лучше, легче жить становится. Есть ограничения, правила. Хорошо, очень хорошо. Живые существа наделены духовными чувствами. Каждое живое существо в своей изначальной духовной форме обладает всеми чувствами, которые обусловлены в состоянии покрыты материальным телом и умом и действуют как материальные чувства. То есть чувства изначально духовные. Ну вот покрытие, и они действуют как материальные чувства. Есть различные типы ума и чувств, и тел, янтры разные. Вот несколько янтр здесь, это видеокамера, разных типов. Но янтра означает также велосипед, янтра означает также автомобиль, янтра означает компьютер. Янтра означает проигрыватель или фотоаппарат. Так много-много разнообразия. Это все одно слово янтра. Машина. И вот если вы подключаете свой ум к какому-то механизму, вы должны знать его, функцию. Ум подключаете туда. Знаете значение кнопок и функций, изучаете его. Вы мыслите в соответствии с этим устройством, начинаете мыслить. Есть несколько случаев в западном мире, извиняюсь, не знаю где, несколько зарегистрированных случаев, когда дети, играя друг с другом, убивали друг друга по-настоящему. Потому что в компьютерных играх они это видели как игра. Убил, можно восстановить, снова убить. Они так и запомнили, и ум так и настроен с этой янтрой, в соответствии с янтрой. И в жизни они тоже сделали это, нажали курок у боевого оружия. Это же игра. А смерть была настоящая. Они ошиблись. Вот что такое иллюзия. Вот как чувства покрываются материей, изначально духовные чувства, и начинают мыслить и желать в соответствии с этим механизмом, настроенным на определенные чувственные наслаждения и планы. Это механизм. У этого механизма корень ложное эго. Если вы спросите ложное эго, программу жесткий диск, зайдете туда, в ложное эго, вы увидите. Я Бог. Программа заложена туда. Остальное передается уже в разум, ум и чувства. Та же программа, она по разуму себя распространяет. В разум это уже конкретные планы, как стать Богом, опираясь на те обстоятельства реальные, которые меня окружают, как здесь стать выше других. Ум начинает эту концепцию обсуждать различными философскими разговорами, убеждениями, чтобы достичь цели, и чувства, деятельные и другие, они непосредственно это хотят воплотить. Ноги, руки, голова, органы восприятия. Но эта программа заложена в эту янтру. Янтру. И наши духовные чувства сейчас находятся в этой янтре. В этой машине. И действуют в соответствии с этой машиной, говорится, все, как материальное тело. Деятельность материальных чувств является искаженным отражением деятельности изначальных духовных чувств. Пораженная болезнью материализма душа, покрытая материей, занимается материальной деятельностью. Истинное чувственное наслаждение доступно душе только тогда, когда она излечится от болезни материализма. То есть Прабхупада говорит, что есть настоящее наслаждение чувств, но нужно излечиться от болезни. Только в своей чистой духовной форме, не оскверненной материей, живое существо может испытывать подлинные чувственные наслаждения. Больной должен сначала излечиться от своей болезни, и только после этого он сможет снова наслаждаться жизнью. Например, есть духи. Используют. Я думаю, почти все пользуются духами. Преданные мужчины вряд ли пользуются духами, но некоторые могут пользоваться. И надоедают некоторые духи. Привычка существует. Но если повторяете мантру, если начнете слушать о Кришне, если вы в центре киртана провели час, два, три, те же самые духи вы чувствуете по-другому. Какой потрясающий аромат. Все обновилось, смотрите, те же самые запахи обновляются. Те же благовония обновляются. Эта иллюзия известна по всему Вриндавану, преданным искон. Они ходят и ищут самые лучшие благовония. Какие? А вот там мы слышали, знаете, там вот кто-то зажег. И такой запах. Я пошел, мне дали такие благовония, я зажег не тот запах. Я именно тот запах ищу. Это было связано с Кришной. Поэтому ты услышал совершенно по-другому. И почувствовал совершенно по-другому. Тебя это задело, на самом деле. Ты почувствовал по-настоящему. А это уже присыщено, ты вообще не замечаешь этих вещей. Как Вриндаван, мистическое место, тут постоянно обновляются чувства и ум. Как туман, это мистические явления во Вриндаване, болезнь, это мистические явления во Вриндаване, все работает на самосознание. Это место очень мистическое. Заболеете здесь, получаете еще больше блага. Объелись, то же самое. Если даже ошибку совершили, кого-то покритиковали, получили реакцию, это будет глубже в сотни раз, чем в другом мире. Урок будет такой, что на всю жизнь. Ну, когда мы сюда приехали, у меня был спутник, он сейчас уже умер, в 90 лет умер этот преданный, дожил до 90 лет. Тогда он был уже под 60, ну, мы с ним как друзья, и мы с ним на «ты» так общались сначала. Простой, хороший был преданный, замечательный. Но постоянно что-то говорил, говорил, и кого-то обсуждал, 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 бурчал, и бурчал, и бурчал. Весь Майпур бурчал, 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 говорил, говорил, говорил. Иногда я уже уставал от него. Во Вриндаване замолчал. Вообще. Ну, невозможное явление, понимаете, когда люди разговорчивые, их трудно состоятельно молчать. Я говорю, почему ты молчишь постоянно? Что-то заболел, что ли? Он говорит, во Вриндаване лучше молчать. Это урок. Вот нигде он не мог этому научиться, но Вриндаван научился за несколько дней буквально. И с тех пор, знаете, усвоил. Удивительное место. Хорошо, что во Вриндаване проходит бхакти-шастры. Итак, когда больной излечится от болезни, он начнет снова наслаждаться жизнью. Поэтому целью человеческой жизни должны быть не извращенные чувственные наслаждения, а избавление от материальной болезни. Обострение материальной болезни не является признаком знания. Это признак авидии, невежества. Вот когда болезнь достигает уже предела, вот пример рак, тяжелая болезнь, известная, и в конце самые тяжелые проявления, уже невозможно терпеть, очень болезненно. И тогда что делать? Морфий вкалывает. Значит, человек не может выдержать. Ужасные муки. Морфий, наркотик применяет. А что делать? Так вот, как становятся наркоманами, если у них нет физических болей? По какой причине? Душевная боль такая. Нет смысла жизни, пустота. Пустота. Если мужчина не придет в смысл жизни, очень опасное положение для него. Всегда будет склонность к чувственным наслаждениям, причем очень опасно. Потому что эта пустота невыносима. Невыносима никем. Он думает, лучше стать наркоманом, чем такая пустота, бессмысленность существует. Он осознает это, если есть такой разум. Чтобы выздороветь, человек должен не повышать температуру тела от 40 до 42 градусов. 40 – это уже болезнь. И вы повышаете дальше температуру, он говорит, тела. А понизить ее до нормы 36,6 градусов. Это должно стать целью человеческой жизни. Этот пример очень, отметьте, хороший, используйте его в проповеди. Температура тела, как баланс. Ведь стих идет, речь о чем? О балансе материального и духовного знания. И то, и другое необходимо, но сбалансировано должно быть это. Если вы что-то отвергнете, дисбаланс наступает, и несчастье придет. То есть материальное существование не отвергается. Человеческая форма жизни признается большим даром, редким даром и возможностью. Вот температура тела отрегулирована, материальные и духовные знания. Как? Работать, не работать, сколько повторять мантру, а сколько заниматься семейными делами. Это баланс. Вот об этом здесь говорится. Нужно и то, и другое хорошо знать. И материальную квалификацию нужно иметь достаточную, и духовную квалификацию тоже достаточную. И в совокупности вот эти две вещи, они приводят к успеху, к полному знанию. Когда 36,6 температура, мы начнем здраво мыслить, тира. Пробуждается будхи. И сознание Кришны рукой подать. Естественным образом, уже заложена в нас эта способность. Если мы в здравом рассудке, мы легко сможем говорить, 5 минут достаточно понять, кто такой Бог разумному человеку. Но если температура 40-42 градуса, как вы можете рассказать человеку об этом? Если он возбужден чувственными наслаждениями, или уже присытился чувственными наслаждениями, или его разум поражен чувственными наслаждениями. Очень сложная картина. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о балансе, баланс означает сатва-гуна. Не трансцендентный еще уровень, сатва-гуна. Поэтому о сатва-гуне тоже приходится говорить немало. Прежде чем люди смогут осознать Кришну, признать его. Это должно стать целью человеческой жизни. 36,6 градусов. Баланс. Цель. В современном материалистическом обществе наблюдается тенденция к усилению материальной лихорадки. И жар уже достиг отметки 42. Это фактически уже смертельный уровень. Смертельная опасность. 42. В форме атомной энергии. Так Прабхупада оценивает. По Цельсию. По шкале. Уже 42. Предсмертное состояние. И все это сопровождается причитаниями недалеких политиков о том, что в любой момент мир может взлететь на воздух. Они сами создали этот жар, сами создали ядерное оружие, а теперь плачут и сострадают. Сентимент. Я помню песню Пугачева, как она пела про это, проникновенно. Неужели мы увидим этот хрустальный звон? И люди плакали в зале, сидели. Да, атомная бомба, хрустальный звон. А кто ее сделал? Те же самые люди. А потом все-то плачут. Неужели мы все взлетим на воздух? Сами создали бомбу, подложили под себя, включили механизм и поют песни и плачут. Это, по-моему, бред 42 градусов. Это какой-то бред. И кто-то выступает как миротворец на этом фоне, как гуманист великий. Здорово. Как устроена цивилизация искусственно, смотрите. На этой почве, на этой платформе 42 градусов целые науки развиваются, целые культуры, музыка, поэзия. Там бомба, а тут, представьте, цивилизация расцветает. А кто подогревает? Бомба там подогревает. Они сами заложили туда, и начинается прогресс. Стимул. То есть фактически смерть — это Кришна, говорит Прабхупада. Это тоже Кришна. Вот они боятся его в форме смерти. И смерть их стимулирует, видите, к какому-то поиску тоже. И когда их смерть стимулирует, они что-то придумают, чтобы ускорить смерть. И так начинают быстрее думать. Быстрее соображать. То есть самая передовая наука — это в области военных технологий. Она именно там развивается активно, известно. Таков результат развития материальной науки и пренебрежения самой важной стороной жизни, культурой духовного знания. Шишья Панишат предупреждает, чтобы мы не шли тем опасным путем, ведущим к смерти. Напротив, мы должны совершенствовать духовное знание, чтобы вырваться из объятий смерти. Это не означает, что нужно совсем перестать заботиться о теле. Речь идет не о том, чтобы прекратить всякую деятельность. Это было бы равносильно тому, чтобы в попытках сбить жар стараться довести температуру тела до нуля. Как вам такой вариант? 42 не годится. Может быть, к нулю? Больному станет легче. Он прекратит вообще свое существование. Шуньявада называется. Правильнее будет сказать, что мы должны стараться извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки. Для углубления духовных знаний необходима помощь этого тела и ума. Поэтому, чтобы достичь своей цели, мы должны заботиться о теле и уме. Нужно поддерживать нормальную температуру на уровне 36,6 градуса. И для достижения этого великие мудрецы и святые Индии разработали программу «Сбалансированное развитие духовного и материального знания». Они никогда не позволяли людям злоупотреблять своим разумом, используя его для болезненных чувственных наслаждений. То есть в ведах все это есть, как сейчас называют, косвенные науки, прикладные знания, преданные некоторые на это смотрят свысока, с сомнением, потому что есть трансцендентное знание, и оно отвергает все остальное, так написано в Бхагаватам. Но мы не поняли шлоку Сарвадхармам Паритьяджа. Если Кришна говорит: оставь все дхармы, предайся мне, то почему Арджуна наступает в сражение? Почему он идет дхармой воина? Если Кришна говорит: оставь все эти дхармы, они ложны. Почему же он потом вступает в сражение? Речь идет о сознании Кришны, ни о чем другом. В этом мире нечего нам оставлять, нам ничего здесь не принадлежит. Мы используем свою дхарму для служения Кришне. Так мы оставляем материальные привязанности. Если мы это используем для удовлетворения Кришны, это духовно. Если для себя, это материально. Вот и все. Если вы используете аюрведу для себя, это материально. Если вы используете для осознания Кришны, это духовно. То же самое астрология, любая другая наука ведическая. И даже не ведическая, если даже материальную науку, химию вы используете для осознания Кришны, она поможет тоже многим людям осознать Кришну. Физику, математику, литературу, поэзию, музыку, искусство, социологию, психологию, семейные отношения. Но если вы связаны с Кришной, это становится духовным. Когда ты запутался, я не понимал, что духовно, что материально, после того, как астролог посмотрел мою карту. 90-й какой-то первый или второй год. Это было в Екатеринбурге. И астролог был уникальный. Эта женщина предсказала свой день смерти фактически. Ошиблась на 2-3 дня. Все, что она сказала преданным, абсолютно точно было. Но выглядела она очень простецки. Никто не доверял ей. Как обычно уральская женщина. Причем она пришла, еще была и толком и не преданная. Уже занималась астрологией. Видимо, с прошлой жизни. Уникум. Когда она мне говорила мой гороскоп, она рассказала даже о моих отношениях с дочерью. Все случаи напомнила, что было между вами. Я вообще не мог вообразить, как эта женщина могла все это видеть. До этого я астрологией вообще не интересовался, потому что все знали, что это майя. А она взяла мои даты рождения как-то случайно. А потом сказала, у вас это в гороскопе есть. Что? Проповедь? Вы успешно проповедуете? Публики, чем больше народу, тем сильнее проповедь. Такая планета здесь влияет. А я-то думал, это мой духовный прогресс. И вот у меня есть проблема в уме. Погодите. Это же благодаря преданному служению. А она говорит, благодаря гороскопу. Это материальная обусловленность. Это способность материальная. А где же тогда мой духовный прогресс? И, Боже мой, а что же нам говорили ачарьи? Что мы не зависим от материи, мы Кришне служим. А тут получается все в гороскопе. А что значит в гороскопе? Можно посмотреть, кто вернется к Богу, кто не вернется к Богу. Тогда какой вообще смысл, если все уже? И то есть у меня в голове закрутились всякие противоречия. И я отказался от Шримад Бхагаватам на следующий день. Нужно было подумать. И я все-таки пришел в храм. С тяжелыми мыслями о себе. Есть у меня духовный прогресс или нет? Чем я вообще занимаюсь? Или просто материальную жизнь веду? И у меня был вопрос, что материально, что духовно? Что материально, что духовно? И я не вошел в алтарную комнату, чтобы не смущать лектора. Был неинициированный бхакта. Давал глаз по Бхагавату. Я остался в коридоре, слушал трансляцию. И как только я вошел, лекция уже была. Шла. И сразу включилась фраза. Все, что мы используем для себя, материально, а все, что для Кришны, духовно. Все ясно. Кришна сразу ответил на вопрос. Итак, все, что мы используем для Кришны, духовно. Все, что для себя, материально. Все просто. Деятельность человека, оскверненная стремлением к чувственным наслаждениям, регламентируется в ведах. Системы принципов, цель которой обрести обретение освобождения. Эта система включает в себя религию, развитие экономики, удовлетворение чувств и освобождение. Видите, везде нужно быть успешным. Религиозность, экономическое процветание, удовлетворение чувств. Смотрите, это тоже нужно знать. Что это такое? И освобождение. Ведь цивилизация чистая, она счастлива. Это ведический принцип, чтобы все были счастливы. На всех уровнях сознания, чтобы человек был счастлив, чтобы он не злоупотреблял чувствами, а чувства были его умиротворены. И для этого нужна дхарма, артха, кама, мокша. Однако сейчас в век Кали мы понимаем каму исключительно как грубые чувственные сексуальные наслаждения. Слово кама именно так ассоциируется у людей. Хотя кама – это также возвышенные сентименты. Это еще раз спросили. Кришна спросил. Твоя мать Кунти, она не стареет? Она не старела по благословению. Она осталась юной девушкой выглядела. Вы пятеро взрослых мужчин, пандов, ее дети. Она постоянно с вами. Всегда близко общаетесь. И ты еще раз, ты чувствуешь не влечение? Я еще сказал, да. Я чувствую ее красоту. И что ты делаешь? Ничего, Кришна. Но я чувствую. Но не путайте это вожделение с нашим вожделением. Если мы так будем думать, мы совершим оскорбление. Это тонкие вещи. Тонкие вещи, тонкие ценители красоты существуют. Есть такие утонченные, это культура называется. Это животные так смотрят друг на друга. Они через что сразу совокупляются или грызутся. У человека кама, как здесь говорится, кама, она предшествует мокше. Потому что на самом деле кама, вы на самом деле счастливы. И вы понимаете, что есть что-то большее этого всего. И вы приходите к духовному. Это не та грубая карма, которая делает человека животным. А в основе дхарма лежит. И артха. Артха – это не только экономическое благополучие. Артха значит, что все благоприятно, там сфера благоприятна, люди честные, добродетели, желающие блага друг другу, помогающие друг другу, благословляющие младших, старшие. Это все артха. Не только деньги, земля и собственность. Артха означает не анартха, а артха. И качество артха тоже. Почему? Потому что есть дхарма. И вот тогда мы можем понять, что такое счастье в этом мире. Сатва. В сатвагуне уже счастье истинное человек может испытать. И вот это истинное счастье дает нам прекрасное понимание, кто такой Бог. И в чем его забота. Здесь Прабхупада говорит об этом. Но в настоящее время люди утратили интерес к религии и освобождению. Две вещи устранены. У них осталась только одна цель жизни – удовлетворение чувств. И ради ее достижения они строят планы экономического развития. Вот такая вот неполноценная цивилизация у нас сейчас окружает. Сбитые с толку люди думают, что религию в обществе нужно поддерживать, потому что она способствует развитию экономики. Ну, честно, человек станет хорошо, честно будет трудиться, это же лучше, что воровать не будут. Для экономического развития это то, что надо. Которое необходимо для удовлетворения чувств. А чтобы обеспечить человеку чувственные наслаждения, даже после смерти, в раю, существует целая система религиозных ритуалов. Однако достижение рая не является истинной целью религии. На самом деле путь религии должен вести к самоосознанию. Развитие экономики необходимо для того, чтобы человек мог сохранять тело в нормальном здоровом состоянии. Человек должен вести здоровую жизнь, иметь трезвый ум, только чтобы постичь видью истинное знание, что является целью человеческой жизни. Вот видите, какой баланс, если материальную жизнь сбалансировать, отрегулировать. Перед нами какие возможности открываются? Великие, великая жизнь сопутствует, цель. Эта жизнь дана нам не для того, чтобы работать подобно ослу, или культивировать авидью и удовлетворять свои чувства. Кама, лобха, моха, мацарья – четыре вещи перечисляются, чего нужно избегать всеми усилиями. Вожделение, жадности, иллюзии и зависти. Это все авидья, вот она. Вся любая философия, в основе которой лежат эти качества, это вежество. Путь Види самым совершенным образом описан Шримад-Бхагаватам. Это произведение побуждает человека посвятить свою жизнь постижению абсолютной истины. Абсолютную истину постигают постепенно. Постепенно. Еще раз мы сталкиваемся с этим моментом. Так, второй раз уже. Когда долгой жизни желает Шипанишат, потому что постепенное развитие, нам нужно дольше жить. Стараться. Абсолютную истину постигают постепенно. Не злитесь на людей, которые мало что еще понимают в этом. Если они просто улыбнулись приветливо, как преданному, уже успех в их жизни. Уже успех. Сначала как Брахман, потом как Параматма, и наконец как Бхагаван, личность Бога. Постичь абсолютную истину может только человек широких взглядов. Еще один момент пропадает. Широкие взгляды. Широкие взгляды. Который обладает знанием и освободился от материальных привязанностей, следуя 18 принципам Бхагавад-гиты. То есть сектантские взгляды не помогут нам, узкие. Описано в Бхагавад-гите, Бхагавад-гита описана в комментариях к 10-й мантре. Следуя 18 принципам, мы это уже прошли в предыдущей шлоке. Главной целью соблюдения этих 18 принципов является достижение трансцендентного любовного служения личности Бога. Поэтому всем людям, независимо от их взглядов, рекомендуется учиться искусству любовного служения Господу. Когда человек любит Кришну, он никого не сможет эксплуатировать никогда. Что он уже имеет, все, что нужно. Все, Кришна в сердце. Его любовь не опасна. Он не будет властвовать над вами из любви, мучить вас из любви, использовать вас из любви, потому что он уже любит, у него уже есть отношения в сердце. Он будет вам дарить любовь, совершать служение. Это будет взаимно. Прямой путь, приводящий к цели в виде, описывает Шрила Рупа Госвами в своей книге «Бхакти Расамрита Синдху», которая переведена нами на английский под названием «Нектар преданности». Шримад Бхагаватам путь в виде кратко описан в следующих стихах, словах. Тасмат экена манаса Бхагаван саттватам пати. Шоттавья киртита вешча деях пуджьяшча нитьяда. Поэтому нужно сосредоточить все свое внимание, постоянно слушать повествование о Верховном Господе, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданных. Если религиозность, развитие экономики, удовлетворение чувств не направлены на достижение любовного служения Господу, то они являются всего лишь различными формами невежества, что будет ясно из следующих мантр Шри Шупанишад. Итак, здесь Прабхупада, когда говорит о балансе в виде авидья, то есть когда они взаимодействуют в здоровом смысле слова, в позитивном смысле слова, то есть предназначение авидьи тоже есть. У каждого живого существа есть позитивное предназначение в материальном мире. У каждого. Это баланс. И духовное знание находит место этому всему. Невежество, страсть, добродетель, тригуны. В соответствии с ними, знание, видя, дает место каждому в варнашрамадхарме. Шудра, значит, относится к категории невежества его разум. Вайшья к смешанной категории страсти и невежества. Кшатри к страсти, к чистой. И браман к благости, предположительно. Так должно быть. Вот люди разных укладов. И если это в знании, то это варнашрамадхарма. Она гармонично сотрудничает, как одно тело. Это знание. Объединяющий принцип, где люди чувствуют друг друга как благоприятный, успешный фактор в своей жизни. Как доброжелателя в своей жизни. Шудра придет и выполнит необходимую работу. Это самое главная функция служения в обществе, хотя это люди считаются разумом не очень развитого, но это слуги. Они в этом превосходят все другие классы, в позицию служения именно. Это ноги, которые поддерживают все, оказывают поддержку всему обществу. У них учатся служению, называют махаджан. К ним обращаются. Вайшья, он служит богатством, поэтому, когда он богат, люди радуются, что есть богатые люди в городе, они позаботятся о наших социальных нуждах и о других людях, которые работают для них, трудятся, имеют какие-то проблемы. То есть эти богатые люди, меценаты, они в добродетели. Они служат обществу тоже. Они радуются этому. Называют сетхаджи, когда встречают уважаемый господин. Успешный, благородный, уважаемый господин. И есть управляющий класс, власть у них, там оружие, армия, все, силовые структуры, надежная защита. Все, мошенники не смогут проявиться. Такурджи, вождь, лидер. Если он скажет идти за ним, пойдем за ним. Мы доверяем, все в порядке. И браманы, пандитджи, если чего-то не знаете, иди к браману. Он тебе все разъяснит. Все в уме будет спокойно. Будешь жить спокойно, по защитой. Экономика будет. И только служение Кришне, учись у шудр. Видите, как интересно? Это баланс духовного материального, варнашрамадхарма. И если у нас еще не создана варнашрамадхарма, то мы чувствуем, что некоторый дисбаланс вот как раз в этих вот сочетаниях материи и духа, как совместить нашу работу, скажем, не в варнашрамадхарме, а в общении вот с материальным миром, и духовную практику. Но тем не менее преданные начинают понимать, что нужно совместными усилиями это решать вопрос, не индивидуально, а совместными общественными нашими усилиями создавать такую варнашрамадхарму, где могли бы мы сотрудничать в служении Кришне. И Прабхупада говорит, что есть четыре вещи. Это дхарма, как о балансе он говорит. На первом месте дхарма. Иногда говорят, что на первом месте кама. Я сейчас буду объяснять. Здесь путаница, не все так считают, как Прабхупада. Артха на втором месте. На третьем кама. И на четвертом мокша. И дхарма на первом месте. Это религиозность, которая включает в себя следование правилам, предписаниям религии, законам религии. Любые вещи сводятся к тому, чтобы не нужно брать чужие вещи. Не нужно относиться, нужно к женщинам относиться как к матерям, ко всем, кроме собственной жены. И ко всем, как самому себе. Это вот вкратце, если три вещи эти соединить, получается, все законы религии в этом как бы уживаются, в этих трех вот постулатах ведических. Где-то есть 10 заповедей, в Коране есть тоже свои правила, чтобы стать последователем ислама тоже есть обязанности, которым следует строго. Человек должен следовать, соответствовать этому. Это дхарма, которая прежде всего зиждется на честности. В наше время это единственная нога религии – это честность. Это то, что сейчас можем как бы потребовать. Люди поймут нас. Но мы не можем потребовать аскетизм, милосердие, допустим. Аскетизм, милосердие, чистоты не сможем сейчас потребовать. Вот полный такой вот, как вот женщины ходят на улицах, допустим, сейчас мы не можем вот на них повлиять сейчас внезапно в городах. Они не смогут нас понять. Но честность, люди отреагируют. Это последняя нога религии век Кали. Это, значит, вся дхарма сейчас, в принципе, представляется вот этим качеством единственным, честным. Если люди честные, понятно, что арта-экономика вот исходит из этого. Прабхупада здесь в комментарии говорит, что люди так и думают. Религия нужна, чтобы экономика процветала. Экономика артха. Но мы говорили, что артха – это не только экономическое процветание, но и нравственное сюда включается. Благородство, то есть артха – это желательные вещи, благоприятные вещи. Это мир в обществе, сотрудничество, ненасилие. Это все к артхе можно отнести, как плод честности, религии. И тогда, когда люди создают такое общество, вот эту варнашмадхарму, они постоянно счастливы. С утра они уже поют песни, они более здоровы становятся, они понимают законы судьбы, не скорбят слишком много, они по-другому относятся к смерти, к жизни, к живым существам. У них нет страха, потому что они понимают, что такое жизнь. Счастливые люди очень влиятельны становятся в обществе на все живое окружающее. Человек – вдохновляющая сила для всего живого другого. Для тех же деревьев, микроорганизмов, для животных, домашних животных. Они дают много молока, говорится, заливают поля молоком. Моря дают жемчуга, описывается. Все необходимое природа сама начинает давать, потому что есть вот это вот кама, счастье от человеческого общества, мир, бесстрашие и развитие происходит, жизни как бы каковой. То есть не нужна эта наука и техника, которая является такими протезами. Когда мы что-то утрачиваем, мы протез подставляем туда, научно-технические какие-то приспособления, искусственные. Кама. И в конце концов, потому что где мир и любовь, люди сознают, что жизнь – это временно, в счастливом состоянии, и знают, куда нужно направиться к Богу. Потому что счастливые люди могут понять Бога правильно, позитивно. Несчастные только как избавители от страданий. По-другому не понимают Бога. Фактически это как смерть духовная, как шунья-вада или майя-вада, слияние с Абсолютом или в небытие куда-то уйти. Вот так некоторые мокшу понимают. Но мокша означает задуматься человек о любовном преданном служении Богу. И на первом месте дхарма. Артха основывается на дхарме. Кама основывается на дхарме артхи. И мокша основывается на предыдущих трех. Вот это желание. Четыре возможности в обществе даются всем людям. Четыре ступени развития цивилизации. Кто-то думает, что кама является первым главным кама. То есть желания человеческие двигают всю эту систему. Из камы может возникнуть дхарма, или артха, или мокша. Так полагают. Но если бы из камы исходило все, тогда бы это делал для себя. Религия для себя, артха для себя, мокша для себя. Эгоистический момент. Тогда бы человек никогда не освободился. То есть камы должны исходить из предписаний религии. Как, скажем, здоровое состояние исходит от предписаний врача и регуляции, так сказать, доктора. Если мы следуем этим регуляциям, дхарма, тогда есть и кама, возможность. Мы видим, что у людей сейчас не то чтобы кама непосредственно, а просто желание существует. Порожденное неудовлетворенной камой. Вот в чем проблема. Это не то, что здесь имеется в виду. Не путайте желание просто с вожделением. Вожделение – это другое. Когда мы уже испытываем счастье – это кама. А когда мы желаем этого – это исходит из неудовлетворенной камы. Потому что этого нет, этого нет, этого нет. Я не удовлетворен. И кама моя возбужденная становится как бы болезненной. 42 градуса повышается. Потому что не получаю на самом деле этого наслаждения, этого счастья. Да, в Гите говорится, что неудовлетворенная кама порождает раздражение и гнев. Вот уже такие странные желания возникают из неудовлетворенной камы. Кому бы навредить? Кого бы обойти? Кого бы обмануть? Это не то, что здесь описывается. Здесь кама описывается как результат всего самого благоприятного. И Господь Читания говорил, наслаждайтесь достойным образом в этом мире. Наслаждайтесь достойным образом. У нас есть возможность достойно наслаждаться прасадом, киртаном, изучением шастр, общением, сельским хозяйством, заботой о коровах. Большое счастье дает человеку, заботиться в сознании Кришны о коровах. Мы уже видим это в некоторых местах. На самом деле атмосфера сильно меняется. Да, есть аскеза, но это здоровая аскеза. Это к лучшему. И так, во время киртана наслаждайтесь полную силу. Во время прасада не контролируйте чувства. Ешьте, пока молоды особенно. Когда состаритесь, там, конечно, вы не сможете много есть. Пока молоды, особенно не заботьтесь. Прасад – это уже контроль языка. Экадаш означает пир, Прабхупада говорил для нас. Так он давал. То есть здесь полную силу нужно наслаждаться. Не так, что мы на киртане чувства должны контролировать. Слушайте, все, вот это есть контроль. Слушайте, наслаждайтесь, танцуйте, пойте, это есть контроль чувств. Вот он, естественный. Итак, еще одну цитату. Поптарам ягетапасан. А, это все из комментариев исходит. Это один стих из седьмой песни Бхагаватам. Еще один стих прочитаю вам. Тасмат сарвешу бутишу даям курута сауфридам бавам асурам унмучья эятушья тятокшаджа. Поэтому, мои юные друзья, сыновья демонов, действуйте так, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, тому, кто выше любых материальных понятий, отбросить свои демонические наклонности и не делите окружающих на друзей и врагов. Будьте доброжелательны и сострадательны ко всем живым существам. Проливайте на них милость, уча их преданно служить Господу. Этот стих произносит Прахлад Махарадж своей гурукуле, друзьям, сыновьям всех этих великих демонов, где он сам учится тоже. И он говорит: сыновья демонов, мои юные друзья. Он с ними дружит, видите, с этими демонами. В Бхагавадгите сам Господь говорит: «Пакте мама биджанати яван яш часн татвата». Постичь Верховного Господа таким, какой Он есть, можно только занимаясь преданным служением. Заключительное наставление, которое Махарадж Прахлада дал своим школьным друзьям, сыновьям демонов, состояло в том, что они должны посвятить себя преданному служению, проповедуя всем науку сознания Кришны. Проповедь – лучшее служение Господу. Господь чрезвычайно доволен теми, кто служит Ему, проповедуя Его послание. Он сам подтверждает это в Бхагавадгите, 18.69. «Начатасман мануш ешу качит ме приякритама». «Нет для меня в этом мире слуги дороже, чем он, и никогда не будет». Если человек искренне старается распространять сознание Кришны, если он объясняет другим величие Господа и прославляет Его, то будет этот человек даже недостаточно образован. Он становится очень дорог Верховной Личности Бога. Это и есть бхакти. Тот, кто на благо всех людей, не делая их, не деля их на друзей и врагов, проповедует сознание Кришны, доставляет Господу удовольствие и тем самым исполняет свое предназначение. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху призывал всех становиться преданными гуру и проповедовать сознание Кришны. Ярадека тарикаха Кришну падеша. Это самый простой способ постичь Верховную Личность Бога. Когда преданный проповедует, и он сам, и те, к кому он обращается, чувствуют удовлетворение. Так можно принести мир и покой всему человеческому обществу. Очень важно понять три истины. Бог – Верховный Наслаждающийся. Он – Владыка Всего Сущего. И Он – лучший друг и благожелатель каждого. Преданный должен сам осознать эти истины и широко проповедовать их. Тогда повсюду воцарится мир и согласие. Вот так Прабхупада говорит о проповеди. Как это важно. Если мы не можем проповедовать широко, можем помогать тем, кто проповедует, поддерживать движение проповедническое ИСККОН, также участниками проповеди становимся. Я не думаю, что все склонны к ораторству, красиво говорить, что для материалистов это важный момент, чтобы человек красиво говорил. Ударение ставил, слова знал, как подбирать, то есть, ну, выразительно. У меня есть искусство врожденное. Но здесь не об этом речь идет. Не думайте, под словом проповедь означает какие-то большие, широкие, публичные, массовые лекции. Это вот стереотип выработан, не знаю, откуда он взялся, что проповедь понимают как что-то такое масштабное обычно. Оно масштабное будет, когда мы вместе будем это делать. А не просто какой-то один будет масштабный проповедник великий. Не нужно стать великим проповедником. Нужно участвовать в движении проповедничества. Это более ценно. Потому что на самом деле сознание Кришны распространяется от сердца к сердцу, от человека к человеку непосредственно. Лекция вдохновляющая, безусловно, может быть интересная, но люди потом стремятся к личному общению. Вот что является критерием уже, выберут они это или не выберут это. Лекция заинтересовывает, безусловно, но если у меня нет личных отношений, личного интереса, я не останусь здесь. Даже если хорошее знание будет. И люди многие согласны, что у нас хорошее знание. Но личных отношений нет, понимания личного нет, они не приходят к нам. Но они могут даже культивировать. Параллельно с ИСККОНом сейчас есть люди, которые повторяют 16 кругов, в ИСККОН не пришли. Книги Прабхупады, лекции слушают и практикуют. И мы даже не знаем, сколько сейчас людей практикуют в России, по миру. Они не могут прийти в храм, но могут прийти, скажем, на публичную лекцию. Не могут прийти на публичную лекцию сознания, конечно, могут прийти в институт прикладных духовных технологий, или психологии 3000, или к Аударядхаме в благость. Но они знают, там Харе Кришна всегда параллельно проводит все программы, кто хочет, идет туда, на виду. Но там есть их среда. Создается для них среда, чтобы они тоже прогрессировали, получали знания. Все это различные формы проповеди, новаторские формы проповеди, есть традиционные формы проповеди. Самая традиционная форма проповеди – книги Прабхупады распространять. Каждый может делать марафон или в другие дни, по желанию, время от времени, если не постоянно, как получается, книги Прабхупады распространить, подарить можно кому-то, выкупить, позаботиться об этом. То есть все могут участвовать в проповеди, это целое движение у нас проповедническое. И это изменит мир. Если будем ждать, когда же появится великий проповедник, не будет движения. Не в этом сейчас вопрос. Кто великий, а кто не великий проповедник. А каждый может способствовать проповеди. Или непосредственно проповедовать. Или стать известным проповедником. Какая разница? Суть в том, что мы достигаем сознания Кришны каждым таким путем. Есть супермаркет. И там хлеб продают. Но этот же хлеб продают и в киосках. Цена та же самая. Какая разница? Святое имя не меняется. Если вы проповедуете в Намахате, скажем, в Бхактиврикши, или в Большом зале, на Галока-фест, цена остается та же самая, святое имя. Разницы нет. Когда в Советском Союзе мы распространяли книги, может быть, удавалось распространить кому-то одну книгу в день, это было чудо. В основном, может быть, ну, месяц, там пару книг или одну книгу можно было кому-то найти, распространить. Сложно. А в то время в Европе, в Германии очень много книг распространялось. Знаете, в то время Германия очень, очень могущественная была в проповеди. Там были храмы, брамачари, там преданные обладали мистическими ситхами. На улице прям угадывали имена, дни рождения, поздравляли людей на улицах. Да, это все в Санкиртане, все проявлялось. Был такой успех, фурор, они там сотнями книг распространяли, марафоны, тысячи книг. Харинамананда Прабху дал обет распространить 1000 книг за день. 900 с лишним распространил, остановился, сказал, если я его исполню обет, я возгоржусь. И решил не исполнять этот обет до конца. 900 с лишним распространил за день. Вот такие были успехи. И мы написали письмо Гуру Махараджу, мы тут распространяем через пень-колоду, тут сложно, у нас одна книга там в месяц уйдет, ну, если в неделю, может быть, при хороших усилиях, кто-то даже каждый день может, но это редкость. Думали, ну что он скажет, ну, слабо все. Но он нас очень вдохновил, сказал, что в ваших условиях одна распространенная книга стоит 1000 книг, распространенных на Западе. Поймите, что ведь Господь это принимает, оценивает, не кто-то другой. Вот что нам важно. Получить Его милость, благословение. Вот что нам важно. А не какие-то другие вещи. Нам не нужна слава, что-то еще. Нам нужно, чтобы Кришна был доволен. Это полная цена нашей жизни. Полный успех. Но об этом говорит Девсиша Панишат. Знание и невежество. Чем они отличаются? Шила Прабхупада Ки Джай.